В 90-х годах и в начале 2000-х мы все думали, что вот сейчас, короче, роботы заменят курьеров, роботы заменят людей на заводе, там, швей, портних и так далее. Вот. А на самом деле, как бы, роботы заменят как бы маркетологов, дизайнеров.
Творческие профессии. Чем более ты оцифрован, тем легче тебя заменить оказалось.
Абсолютно, да. А людей на заводах по-прежнему как бы не хватает.
Друзья, всем привет! С вами очередной раз Серебряная Чпуля. Мы очередной раз пишемся онлайн, и у нас гость, который физически находится далеко от нашей студии. Поэтому мы сидим по домам возле микрофонов. С нами Лёва.
Привет, привет, это Лёва.
Роман.
Привет, это Рома.
Да, Роман сейчас про себя расскажет, или Рома, как удобней. Это, по сути, завершающий выпуск сезона. Мы хотели позвать какого-нибудь эксперта по какой-нибудь теме, которой у нас никогда не было. И так получилось, что мы вот с Ромой друг друга нашли. И у нас давным-давно мы вокруг продуктовых подходов много ходим, вокруг всяких историй про то, как гипотезы делать и так далее. Очень много рассказываем, что там про пользователей, все такое. Но никогда нормально не трогали тему маркетинга или маркетинга, как правильно. И тут говорили, что и так правильно, да?
Да, вроде в словаре и так можно удаление ставить.
Да-да-да. Ну, в общем, маркетинга будет у меня.
Подкаст образовательный уже сейчас, да.
Да, я пытаюсь образоваться. Ром, расскажи, пожалуйста, о себе чуть-чуть. Представь, что про тебя в этом подкасте, может, никто ничего не знает.
Окей, ну, я серийный IT-предприниматель. Вот у меня много разных IT-бизнесов в разных точках мира. Там, если про биографию коротенько рассказывать, я был в Тинькофф банке, работал в роли продакт-менеджера, запускал разные кабрендовые карты. Вот, после этого сделал первый бизнес, компанию QLIN вместе с ребятами, своими друзьями. Вот, мы запустили сервис по заказу убора квартир онлайн. Вот, стали первыми в России, третьими в мире. После этого я запустил свое...
По объему или по запуску?
По объему. По объему выручки, честь. По количеству уборок, вот по всему.
Ого, крутяк.
После этого я запустил рекламное агентство Q-Marketing. Мы специализировались на перформанс-маркетинге. Это маркетинг, целью которого является увеличение продаж. Вот, сделали там около 400 кейсов по всему миру, там от Силиконовой долины до Южной Кореи, Индии и так далее. И
not bad.
3 года назад я запустил школу по маркетингу, Q-Marketing Academy. В 2021 году, в декабре, я хорошо очень продал ее Skyeng. Вот, ну, мы вместе с партнерами ее запустили. Да, и с 2022 года сначала мы делали компанию Refocus. Это диджитал-университет в Юго-Восточной Азии. За 1.5 года мы сделали выручку с нуля 15 миллионов долларов, вот, но потом компанию пришлось закрыть, вот, из-за того, что возникли проблемы с финансовыми партнерами, которые выдавали рассрочки, то есть банки реально начали, типа, очень сильно рушиться, вот, в тех регионах, вот, и закручивать гайки по выдаче. Вот, пришлось закрыть бизнес. Сейчас у меня есть несколько бизнесов. Мы много консалтим большие компании по маркетингу, продажам и по найму. Мы сейчас запускаем, сейчас мы находимся в стадии деск-ресерча для запуска бизнеса на рынке либо UK, либо Штатов, либо Франции, либо Германии. Там есть 2 бизнес-вертикали. И у меня есть еще типа групповое такое наставничество. Вот мы менторим предпринимателей разных. Опять-таки рассказываем их про все свои наработки. Плюс веду телеграм-канал, рассказываем там про маркетинг, продажи.
В общем, разнообразное у тебя портфолио.
Теперь понимаете, почему мы позвали Романа к нам? Даже по такому список заслуг.
Мы обычно как? Мы когда новую тему зовем, мы просим рассказывать, ну, прям с азов, вот, типа, а чего такое вообще маркетинг, нафига он нужен? Конечно, там книжечки, наверное, все читали этот маркетинг от А до Я, как он там в оригинале называется. Но, тем не менее, интересно слова практика, что это на самом деле, как сейчас этот замечательный маркетинг выглядит, что там менялось последние годы.
Чем для меня является маркетинг сейчас? Маркетинг – это система управления, мне кажется, поведением людей, основанная на глубоком понимании их потребностей, и которая ведет к действию, в первую очередь, к покупкам, да, но вообще к какому-то действию, которую, собственно, задумал тот, кто этот маркетинг запустил.
То есть ты, типа, выстраиваешь систему, которая позволяет людям принять решение, которое тебе хотелось бы, чтобы они приняли, да?
Именно, именно. Это, как бы, ну, определение маркетинга, оно более широкое, там, да, чем, типа, просто покупки, потому что при помощи маркетинга может, ну, все что угодно сделать. Если у тебя есть достаточный маркетинговый бюджет, обладая экспертизой в инструментарии, ты можешь заставить человека купить все что угодно, абсолютно, любую вещь, вот, даже которая ему, в принципе, как бы не нужна. Но хороший маркетинг – это маркетинг все-таки, который ориентирован на потребности клиента, и который эти потребности там решает при помощи продуктов или услуг.
Ну, то есть, который не впариванием занимается, да? А я, знаешь, такое словосочетание встречал много раз, типа dark pattern или там черный маркетинг, вот это вот.
Да, dark pattern используют практически все. Просто кто-то почему-то провел как бы водораздел между dark паттернами и white паттернами, но на самом деле это все про когнитивные искажения в голове у человека. Да, типа так как у нас как бы нейроны, они в голове выбирают более простой путь, да, в мозгу, из-за этого мы очень часто типа слишком быстро принимаем решения, основываясь на небольшом количестве информации. Я в свое время заморочился, я просто очень люблю поведенческую экономику, вот, и заморочился и собрал с интернета 176 когнитивных искажений, вот, всех человеческих, да, собрал их, эксперименты, которые их подтверждают, и как они в реальной жизни.
С ума сойти.
И потом все это строил в своем маркетинговом инструментарии, да?
Именно. Эта презентация, она там на 600 слайдов.
Ничего себе.
Кому интересно, в телеге может посмотреть, да, у меня. Вот, там, типа, мы каждый раз, когда делаем какой-то там, типа, новый веб-сайт или там новую какую-то коммуникацию проектируем, я прям заставляю команду вместе с собой изучать этот документы, мы выписываем минимум гипотез 30, вот, о том, как можно, типа, увеличить, соответственно, проходимость каждого из этапов воронки благодаря вот этим вот искажениям.
Я так понял, еще и по когнитивным искажениям можно выпуск записать по самым каким-то топовым, которые тебе больше всего нравятся.
Да, но мы в прошлом сезоне немножечко касались этой темы, у нас был выпуск как раз про ловушки мышления. Это практически во всех сферах деятельности нужно понимать, как у тебя мозг устроен, потому что какие бы ты решения не принимал, ты все равно их принимаешь вот с позиции искажений своих когнитивных.
Абсолютно точно. Поэтому, кстати говоря, типа вот одна из важных вещей, которые, типа, если мы говорим там про предпринимательство, одна из самых важных вещей, о которых нужно договориться с партнером, когда вы делаете новый бизнес, это фреймворк принятия ключевых решений. Вот. Это очень-очень важная штука, потому что иначе как бы в спорах между партнерами будет побеждать тот, у кого больше харизмы, или тот, кто более быстрые решения принимает, что вообще абсолютно неправильно.
На дистанции это не выигрышная стратегия, да?
Абсолютно, абсолютно точно. Вот, поэтому нужно договариваться именно о фреймворке принятия решений, вот, и он должен быть максимально объективным. Рэй Далио в книге «Принципы» пишет, как у них, например, на основе меритократии идей решения принимаются, но я вот занимаюсь го, это такая типа древняя японская игра.
С черно-белыми камушками, да?
Да-да-да, типа сложнее, чем шахматы. Когда ты играешь в эту игру, ты понимаешь, как тебе правильно просчитывать разные сценарии и какие вопросы тебе нужно задавать перед принятием того или иного решения.
Классная метафора, мне нравится.
Да, да. Я в го не силен, а единственное, что я про го знаю, что она больше философская концепция какая-то, чем просто набор правил. И она зависит от стиля мышления больше, умеешь там побеждать или нет. Вот я только это знаю про го.
Ну да, она на самом деле... Го — это как некая симуляция, на самом деле. То есть из-за того, что в го как бы там нет каких-то таких конкретных там, типа правил, что вот эта вот фигура ходит так, вот эта вот фигура ходит так, как в шахматах. Го — это как бы полностью отражение того, как ты мыслишь в реальной жизни. Ага. То есть то, как ты делаешь ходы на доске, полностью отражает твой стиль принятия решений в жизни. И поэтому, если ты на доске это принятие решений исправляешь, вот, они исправляются в реальной жизни.
Блин, нам надо сыграть, Миш, с тобой.
Да-да-да.
Ну, не, надо сыграть с учителем лучше, да, потому что когда вы друг с другом будете играть, вряд ли вы что-то поймете.
А, хороший
логично.
Совет.
Как бы там самая, типа, важная штука, то, что учитель потом садится с тобой и разбирает, и задает тебе вопросы, почему ты сделал тот или иной ход, вот. И, соответственно, ты понимаешь, а, типа, что тобой руководствовало. Желание, там, отомстить конкуренту. Или, там, типа, желание быстро совершить действие, желание быстрой победы. Либо же ты, наоборот, там, был слишком про укрепление, но забыл, там, про завоевание. Ага. И так далее. И все вот эти вот штуки ты точно так же принимаешь решения в бизнесе, как в этой игре.
Да, это прекрасно. интересно.
С ума сойти.
Интересно, да. Ты нас и такими интересными штуками отвлекаешь, что мы чуть про маркетинг не забыли. Слушай.
Да-да-да,
сори. Да чего, сори, очень классно. А знаешь, что интересно поспрашивать? Ну вот это про принятие решений и когнитивные искажения очень здорово. А насколько, ну, скажем так, подходы к маркетингу и вообще работе с аудиторией за последние годы менялись? Может, что-то были какие-то тектонические сдвиги, какие-то серьезные изменения концепции последние годы? Что там такого знакового происходило?
Ну, вот если говорить прям там, не знаю, за какой-то десятилетний период, да, то маркетинг, конечно, очень сильно поменялся. Вот появилось гигантское количество данных. Мы стали больше проводить времени в телефонах, в социальных сетях и так далее. Все социальные сети начали накапливать эти данные, плюс обмениваться, перепродавать их друг другу. Мобильные приложения продают данные социальным сетям, социальные сети продают данные мобильным приложениям и так далее. И это как бы дало возможность большим площадкам, на которых закупается реклама, получать прям цифровые портреты пользователей в зависимости от того, что они пишут кому, что они покупают, в каких чатах они состоят и так далее. Вот. И, соответственно, маркетинг, он стал более таргетированным. То есть появилась возможность прямо нарезать аудиторию на разные куски, дробить их по их потребностям, дробить их по их контексту жизненному и, соответственно, типа на разные вот эти вот небольшие сегменты, показывать разную совершенно рекламу и перебирать ее, да, то есть если раньше там, типа, в 20 веке, да, как бы реклама была one-shot opportunity, да, тебе нужно было очень точно попасть.
То есть на всех, да?
Да-да-да, сделать тот месседж, который там у тебя гарантированно каждая домохозяйка прочитает в каталоге, ага. Да, в котором ты размещаешь рекламу, или там каждый автомобилист на билборде, да, который у него встретится по дороге на работу, то сейчас ты можешь конкретно в очень-очень маленький аудитории и в микросегменты пойти, понять их потребности и, собственно, на основании этого спроектировать рекламную кампанию конкретно для этих микросегментов. Плюс еще и перебирать различного рода креативы, смотреть, на какие из них аудитория работает лучше, на какие из них аудитория работает хуже и так далее. Но это типа то, что как бы появилось вот за последние там 10 лет. А если мы говорим, что появилось вот за последний там буквально год из прорывного, но я считаю, это генеративные нейросети.
Ой, а какую нам возможность открыли генеративки?
При помощи связки чата GPT и Midjourney можно заменить практически любого маркетолога, который занимается закупкой трафика в интернете.
В смысле, что креативы тебе эти соцсетки делали или чем?
Ну, смотри, вот один из бизнесов, в котором я акционер сейчас, это компания, которая занимается в Штатах, она занимается, собственно, оптимизацией рекламных кампаний на основе искусственного интеллекта. Что происходит? Есть как бы рекламный кабинет, там, допустим, Фейсбука, запрещенного на территории Российской Федерации, ага. Да.
Спасибо.
Или ВКонтакте, разрешенного на территории Российской Федерации. Вот,
спасибо дважды.
Вот, короче, к ним система подсасывается, она определяет у тебя, какие креативы насколько хорошо перформили, то есть какие креативы приносили нужное количество тебе заказов по нужной цене. Оно анализирует данные внутри креатива, то есть оно анализирует, что на этом креативе нарисовано, что написано на этом креативе, кластеризует это, соотносит это с данными рекламного кабинета, и в конечном итоге у тебя выдаются рекомендации о том, какие тебе креативы новые нужно запустить, на какую аудиторию, для того, чтобы эта штука была более успешной.
Ну, то есть она матчит метаданные там по пользователям, с тем, что ты им сообщал, и пытается сообразить, в общем, какие креативы лучше бьют в какой конкретный таргет, да?
Да, но она не какие конкретно креативы, а что конкретно на этих креативах больше всего влияет на результат, то есть какие объекты.
Информационные элементы, в смысле?
И объекты, и информационные элементы именно самого текста. Вот. Но самый прикол в том, что как бы это выдается не просто в виде рекомендаций, а это выдается в виде промта. И, собственно, дальше эта система, она стучится в Midjourney и в DALL-E.
Нарисуй мне вот это, да? Типа...
Именно. И типа рисует, охренеть. Генерирует тебе баннер, основываясь, собственно, на этих данных. Все, что остается маркетологу, это нажать одну кнопку для того, чтобы как бы эти данные собрать, вторую кнопку для того, чтобы сгенерировать баннер. Все, что делает маркетолог дальше, он просто загружает этот баннер в рекламный кабинет.
И жмет, и типа лимит на бюджет ставит, да?
Да, именно. Но по факту как бы для этого тоже не нужна абсолютно человеческая оболочка. Это все может делать AI. что как бы не может пока делать AI, это проводить глубинные интервью, каздевы так называемые, да, с клиентами, для того, чтобы у них как раз-таки выяснять их потребности, барьеры и так далее. Но все остальное, что касается рекламных кабинетов, аналитики AI там уже показывают результаты лучше, чем человек.
Это, конечно, с одной стороны, хорошая новость, с другой стороны, для кого-то нет.
Пугает.
Это интересно, это же большие возможности открывает. Для оптимизации.
Для меня эта вся история с генеративным интеллектом смешна тем, что когда в 90-х годах и в начале 2000-х мы все думали, что вот сейчас, короче, роботы заменят курьеров, роботы заменят людей на заводе, там, швей, портних и так далее, вот. А на самом деле, как бы, роботы заменят как бы маркетологов, дизайнеров.
Творческий процесс. Чем более ты оцифрован, тем легче тебя заменить оказалось.
Абсолютно, да. А людей на заводах по-прежнему как бы не хватает.
Да-да-да, это правда.
И это интересно, как будет вот этот вот тектонический перекос сейчас в мире осуществляться. Потому что вся история с генеративным AI, я считаю, что это с точки зрения импакта на мир влияния, да, она сравнима с изобретением интернета или с изобретением конвейерного производства автомобилей.
Да, я вообще чувствую себя отстающим на эту тему, потому что я доставать что-то вменяемое из этих чатов GPT пока не научился. Мне кажется, я так еще пару месяцев я посижу, и можно будет меня списывать в утиль как предпринимателя.
Хочешь, я тебе дам совет?
Да, давай.
Я тебе дам простой совет, как, типа, добиваться от чата GPT, значит, того, чего ты хочешь. Первое, наверное, ты знаешь, да, то, что его нужно фреймить.
Да-да-да.
Всегда говорить ему, типа, как, кто он должен действовать, типа, действовать как опытный маркетолог и так далее. Второе, в него нужно сгружать максимальное вообще количество контекстов. Вот, то есть представь, что перед тобой типа супер тупой сотрудник.
Да, да,
вот,
да.
И ты понимаешь, что как бы от того, как ты ему ТЗ поставишь, зависит вообще все. Да, вот, и чтобы он не задавал лишних вопросов, тебе нужно ему прям максимально это подробно все рассказать, и еще и рассказать, в каком виде ты должен получить от него эту информацию. Да, и третье, самое важное, это когда тебе чат GPT выдает ответ на вопрос, ты должен ему написать следующее. Допустим, привет, чат GPT, мне не нравится твой ответ, ага. Да, если он тебе не нравится. Во-первых, клево добавить «я расстроен», вот, потому что он реагирует на эту штуку. Либо можно добавить, типа, я готов дать тебе $2000, если ты правильно ответишь на мои вопросы. Вот. А это какие-то включают странные скрытые алгоритмы в нем. И самое важное, ты пишешь ему, на какие вопросы тебе нужно получить ответ от меня, чтобы сделать, например, этот креатив более ярким или более смешным, чтобы сделать этот сценарий более продающим. И чат GPT возвращается к тебе со списком вопросов, на которые тебе нужно ответить. Ты на них отвечаешь, и вот эта вот следующая итерация, она уже типа гораздо более качественная, вот, и с этим можно работать. Вот после того, как я вот эту вот штуку внедрил, у меня сразу же типа чат GPT, вот тоже опять-таки, я тоже проходил через цикл разочарования, ага. Да, чатом GPT, но вот после этого я понял, что все, я как бы теперь могу его юзать для своих действий. И у меня где-то процентов, наверное, 10 рабочего дня, несмотря на то, что я как бы не специалист, да, я предприниматель, угу. Уходит в разговорах с чатом GPT. Я много уже вещей ему делегирую.
Ну, то есть ты ему вменяемое ТЗ написал, и уже это позволяет тебе кучу времени сэкономить, да?
Вменяемое ТЗ, и потом обязательно откалибровал его на ответах и попросил его задать вопросы, которые ему нужны для уточнения.
Ну, то есть чтобы он там воду не лил, да, какие-то дженерики не пихал,
да,
тебя. Круто. Для слушателей я проговорю, что у нас был уже в сезоне выпуск как раз про качественные исследования. Мы там, ну, не то чтобы так глубоко, как хотелось бы, касались этой темы, но мы там разговаривали на тему того, какие ошибки люди делают, когда интервью проводят, как люди там неправильно рекрутингом занимаются, как закрытые вопросы. Вот, как видите, у нас в сезоне темы вокруг да около этого всего ходят. Наверняка неспроста это все связано. Еще, знаешь, мне что интересно стало? А где в бизнесе, то есть в какой-то компании, в хорошей, заканчивается зона влияния маркетинга? Где можно сказать, типа, ну, мне за это не платят, я маркетолог, я в это лезть не хочу. Как ты это воспринимаешь вообще? Есть ли такая граница?
Вот обычно для меня, если, типа, человек задает вопрос, где заканчивается граница маркетинга, ага. Да, если маркетолог задает вопрос, вот это значит, типа сигнал ни в коем случае такого человека на работу не брать ни при каких условиях. Вот, потому что маркетинг, я считаю, он может и должен влиять на продажи. Все маркетологи, которые у меня работали за все мое время, у них всегда было два основных KPI. Первое – это количество продаж, и второе – это стоимость, за которую они эти продажи привели.
Но по майндсету он должен лезть под каждый камень, да, в бизнесе?
Абсолютно точно. Вообще, в целом, майндсет успешного человека – это как бы человек с внутренним локусом контроля, который лезет везде вот ради того, чтобы типа реализовать свою цель. Это просто то, что отличает как бы успешных сотрудников от неуспешных сотрудников. Неуспешные сотрудники – это те, которые типа, ой, блин, вот я привел лиды, а продажники там типа обосрались. Как бы, а успешный сотрудник – это типа, чуваки, погнали, разберемся, что нужно сделать для этого, давайте я вам здесь помогу, и который в случае, если как бы продажники действительно не работают, типа добьется того, чтобы ему заменили продажников на нормальных, адекватных, вот, и вместе с ними как бы построит этот процесс.
Да-да-да, интересно. То есть ты, короче, команду тоже по такому принципу подбираешь, да?
Да-да-да, все они замотивированы всегда на только на увеличение продаж. И когда, типа, ну, маркетологи заботятся не только как бы о лидах, но и о продажах, вот, у них по-другому голова начинает работать, да, то есть они предлагают отделу продаж, например, там, типа, для увеличения конверсии в отделе продаж, а может быть, вам нужны какие-нибудь клевые материалы дополнительные, давайте мы вам сделаем крутую презентацию, давайте мы вам, короче, CRM-стратегию сделаем, чтобы у вас была выше конверсия, давайте мы вам ретаргетинг запустим и так далее.
О, нормально, ну, это уже звучит не как человек, который рекламные кампании в соцсетях запускает, это что-то сильно больше. Слушай, вот у меня мысль вертится, ты тоже говорил в самом начале, что маркетинг – это то, что позволяет лучше толкать человека в сторону принятия решений, которые тебе выгодны, за счет того, что ты хорошо их понимаешь, за счет того, что ты очень понимаешь мотивации, как я понял, паттерны мышления и так далее. А мне вот интересно, просто это очень сильно пересекается с тем, что обычно продакты говорят, ну, тем более, что ты начинал, я так понял, карьеру где-то вот в той области.
Угу.
Давай я так вопрос задам. А можно ли вообще делать успешный продукт, не будучи самому хорошим, ну, неплохим экспертом в маркетинге, не понимая, как эти инструменты работают?
Можно, можно. Есть вообще продукты, которые практически не занимаются там внешним маркетингом. У них настолько есть этот, как его, product-led growth, это называется, вот, когда типа о продукте узнают не через внешний маркетинг, а именно через...
Сарафанное радио?
Это не совсем сарафанное радио, да, сарафанное радио — это когда я типа тебе рассказал, что вот есть такой-то клевый продукт, а вот есть, например, там типа компании а-ля там типа Slack.
Да. Все, понятно.
Slack, типа, удобный мессенджер. Или Мира, продукт для коллаборативной работы, да, типа, я пользуюсь Мира, делаю там какие-то клевые штуки, там, не знаю, фреймворк Jobs to be done или там какой-нибудь, там, не знаю, типа, спринт-планирование. Я кидаю его тебе, говорю, смотри, чувак, вот я, короче, здесь сделал спринт-планирование, ты Мира до этого не пользовался никогда, начинаешь вместе со мной работать, тебе нравится этот инструмент, и ты потом другому чуваку скидываешь ссылку. Это вот я специально сейчас супер просто объяснил,
нормально,
как product-led growth работает. На самом деле, как бы, это продукты, в которых есть некое коллаборативное, как бы, пространство. Вот за счет этого коллаборативного пространства, как бы, один человек другому передает знания про этот продукт, и другой человек, как бы, получает ценность этого продукта, распространяет ее дальше.
Ну, то есть он для своих сценариев утаскивает, и потом плюс еще один,
да,
еще...
Telegram, угу, например. Практически уверен, что там, типа, много денег на маркетинг они тратят, но только в каких-то там, типа, экзотических регионах. А в целом очень много за счет органики приходит.
Естественно, рост, да. Чуть-чуть раскрыли. Ага, угу. То есть, получается, есть категории продуктов, которые за счет сути опыта, который они предоставляют, могут так расти. Видимо, есть, которые не могут так расти, да?
Да, есть еще продукты, например, которых, типа, не надо прям сильно разбираться в поведении клиентов. Понятно и так, что они будут делать. Например, там какие-нибудь там типа казиношки, да, или там какие-нибудь гемблинг. Там супер простой маркетинг, да, как бы направленный на лудоманов. Да, ты просто показываешь, как кто-то выигрывает, тем самым, типа, заставляешь людей...
Ну, там просто одни и те же когнитивные искажения эксплуатируются уже много лет.
Да,
уже,
да,
уже
да.
Просто очень, да, обкатана связка. Но там, скорее всего, другая история. Тебе же нужно, чтобы это запустить, тоже много денег, чтобы отожать кусочек рынка, чтобы заметным быть на фоне других таких же. Они же там все неплохо зарабатывают.
Да там, ты знаешь, там очень легкий, с точки зрения маркетинга, вход на этот рынок. Ты покажешь человеку азартному баннер, дашь ему какие-то там типа фриспины, вот, и все, вот он уже как бы твой.
Я ни разу не нажимал на эти фриспины, блин, надо было нажать, наверное. Вдруг я тоже лудоман.
Ну, а у тебя нет проблем, подожди, видимо,
я в криптопирамиде денежку сжег, у меня есть какие-то предпосылки.
Очень связано, да.
Окей, слушай, интересно, а каким продуктом прям очень сильно надо? Может, тоже, знаешь, какие-нибудь примеры, вот, типа, продуктов, которые жить не могут без... Мне даже, знаешь, с какой точки зрения интересно? Не чисто с маркетинга, а вот если ты предприниматель там сам по себе, вот если ты в какую-то область полез, предпринимательство эти, прости за тавтологию, как тебе понять, что тебе нужно идти и качаться в маркетинге, вот? А этому не нужно предпринимать.
Я думаю, что всем практически предпринимателям, чья бизнес-модель заточена на привлечение клиентов через маркетинг, e-commerce, например, если ты делаешь онлайн-магазин, да, о нем никто не узнает. Просто так, если ты не будешь типа инвестировать в маркетинг. Онлайн-образование – то же самое. Любой там типа вертикальный бизнес, предоставляющий услуги, там какой-нибудь клининг, ремонт там и так далее. Вот, там маркетплейсы какие-то, да, типа там Авито, им тоже нужен маркетинг, да, причем зачастую маркетплейсам нужно как бы даже два вида маркетинга. Один, который направлен на продавцов, да, или на поставщиков услуг, и один, который направлен на потребителей, вот. И если как бы у тебя еще эти как бы штуки не совпадают, да, когда у тебя там типа меньше байеров, то селлеры приходят и как бы думают, блин, что за сайт убогий, там нифига нет. Когда у тебя как бы больше байеров, они такие, нахрен мне размещаться, если у меня оттуда заказы не приходят и так далее. Отвечая на вопрос про то, стоит ли учиться маркетингу предпринимателям, я считаю однозначно, что стоит. Вот, я считаю, что для предпринимателя знание маркетинга – это важный очень скиллсет. Вот, хотя бы даже... Ну, я приведу тебе просто несколько примеров. Опять-таки, у нас в менторстве были ребята, которые... Предприниматели такие, знаешь, которые вышли из операционки. Ничего не понимали в маркетинге, вот. И когда как бы их маркетолог свалил, а у них там еще там была какая-то там ситуация, они вышли на плато, они перестали расти. Вот у них свалил маркетолог, вот, там свалила часть еще его команды, вот, и предприниматель, разумеется, в панике, в ужасе, у него как бы перестал прилетать кэш там каждый месяц на счет, вот, и он начинает в панике разбираться, что же это такое, начинает собеседовать маркетологов, так он не понимает в маркетинге, он нанимает какого-то супер хренового чувака, который ему там навешал лапши на уши, вот, потратил еще его бюджеты, и все.
И он сидит, страдает там, да.
И это просто, ну, трагедия, на самом деле, достаточно серьезная, да, у человека была, вот если про конкретный пример говорить. Я думаю, что предприниматель должен обязательно разбираться в маркетинге до гранул, вот, чтобы иметь возможность сформировать себе хорошую маркетинговую команду.
Ну, у меня вот тоже полез год полтора назад в стоматологический бизнес, с удивлением для себя обнаружил, что там процентов 70 рынка вообще ничего для этого не делают, кроме того, что сторис запрещенные, значит, соцсети выкладывают. А 20% наняли каких-то маркетологов, которые какие-то неизвестные компании откручивают в каких-то непонятных соцсетях, непонятно как выбранных там, или в каком-нибудь Яндексе или Гугле. И все. На этом у них у всех все заканчивается. Я думаю, блин, ничего себе.
Какое... Да, да, так во многих индустриях.
Прекрасное поле для роста, подумал я. Поэтому захотел самому разобраться. Давай тогда разовьем эту мысль, раз практически всем надо. Но я так понимаю, на самом деле компаниям типа Slack и Amir это тоже надо очень хорошо в маркетинге понимать. Просто у них, наверное, другой механизм. То, что ты описал, это что же, наверное, маркетинг?
Это что-то на стыке, на самом деле, продукта и маркетинга. Вот, то есть обычно такие штуки может делать и продукт, и маркетолог хороший. Да, то есть они обычно работают как бы в паре, вот, ну, либо в команде. Иногда это называется growth team, иногда это называется просто какой-то типа категорийный product-marketing team. Я думаю, правда, что на самом деле и в Slack, и в Miro там фаундерская роль была очень-очень высокая в том, чтобы спроектировать вот этот вот именно интерфейс так, чтобы там действительно был большой product-led growth.
Опыт.
Даже не опыт, скорее, а видение. Видение очень клевое, угу. Да. И с дропбоксом та же самая, на самом деле, абсолютно тема.
Про которую все вспоминают, когда про growth начинают, да. Угу. Слушай, развивая тему фаундеров, развивая тему того, что предпринимателю там, ну и, вероятно, продуктам и так далее, нужно очень хорошо понимать маркетинге. У меня такой составной вопрос. А сколько тогда нужно туда внимания тратить на маркетинг? Ну, деньги, наверное, тоже, то есть в плане бюджета в проценте от оборота. Но мне больше внимания сейчас почему-то стало интересно, потому что очень, по моему личному опыту, какой-то предприниматель, это самый дефицитный ресурс.
Сложно здесь какую-то там, типа, волшебную таблетку для всех, да, придумать или сферического коня вакуум. вакууме, вот, но давай подумаем просто, поразмышляем на тему того, как бы, на что нужно тратить внимание предпринимателю с точки зрения маркетинга. Но в первую очередь, конечно, это на найм сильного партнера, там, ну, или CMO, человека, который, собственно, эту вертикаль маркетинговую выстроит. Вот, здесь как бы нужно потратить большое количество времени на то, чтобы нанять себе там либо директора по маркетингу, либо маркетинг-лидера. Вот, на это стоит закладывать минимум 3 месяца, потому что их найти сложно. Вот, эти ребята, они очень придирчивые. Вот, и помимо того, чтобы их найти, тебе нужно еще и максимально постараться этих людей заинтересовать и запичить свою компанию, свое видение.
То есть что-то такого необычного делаешь, да?
Да, куда ты идешь, какие челленджи будут интересны для этого человека, с кем он будет работать, у кого он будет учиться в этой компании, это тоже важно. У клевых специалистов, у них при смене работы как бы запрос на обучение, на самом деле. На чему я смогу научиться на новом месте работы. Убедиться в том, что в маркетинге все процессы, они работают как завод. Да, у всего есть регламенты, есть правильный процесс планирования, есть правильный процесс загрузки там, тех производственных мощностей, а-ля там, типа дизайн, копирайт и так далее. Есть процесс контроля качества, выпускаемой маркетингом продукции в том числе. Есть обязательный процесс планирования, квартальный, месячный, годовой. Есть обязательно процесс создания, приоритизации и оценки результатов гипотез. То есть маркетинг – это про тестирование гипотез постоянных. Все это должно быть максимально оцифровано. Вот, и любое маркетинговое решение, оно должно приниматься именно исходя из какой-то гипотезы. Гипотеза – это типа некое предположение, что вот сейчас я сделаю это, да, и это приведет к таким-то вот результатам, и столько-то будет стоить. Вот, соответственно, вот этот процесс типа приоритизации и тестирования и потом оценки гипотез, это тоже типа важная штука. Плюс то, что важно в маркетинге сейчас, конечно же, это правильный процесс создания креативов на основании данных. Не буду сейчас погружаться, потому что времени в это...
Ага. Ну, ты чуть-чуть рассказывал, когда про генеративный AI.
Да-да-да, чуть-чуть рассказывал. И еще R&D-процесс. Вот, то есть очень часто я вижу в компаниях, что происходит так, что работают какие-то два канала, да, и вот чуваки продолжают как бы на этих двух каналах сидеть. Вот, но потом происходит какой-то результат на рынке, да, например, там типа приходит AI и меняет полностью правила игры. И у тебя, допустим, там контекст перестает работать, да, или там, допустим, SEO-шка перестает работать, вот, и тебе нужно в панике как бы менять свои воронки и так далее. Важно, чтобы как бы минимум 10% маркетингового бюджета всегда тратилось на эксперименты совершенно новые, эксперименты в новых каналах, эксперименты в новых воронках и так далее, для того, чтобы ты просто был более устойчивый, чтобы в случае там какого-нибудь большого взрыва...
Если один канал выпадает, ты мог именно из вот этих загашников доразвить какой-то другой, да?
Да. Да-да-да, чтобы ты уверенно стоял как бы на нескольких каналах. Ну и, конечно же, типа, да, убедиться в том, что все диалоги в маркетинге, они идут только через призму цифр, не через что другое.
О, это прекрасно, это прям очень отзывается, эта история.
Никакой веры.
Знаешь, какой неожиданный у меня вывод, что если ты хочешь быть предпринимателем, тебе, к сожалению, надо очень неплохо понимать математики.
Именно так. Да, желательно еще в статистике, вот. Но типа ну, математики достаточно,
на самом деле. С комбинаторикой разберись.
Да.
Ну что?
Окей. У нас просто Лёва математик, а я физик. Мы тут такие сидим.
У нас постоянно шутки такие, да.
Респект, чуваки. Спасибо. Я вот все хочу изучить, на самом деле, математику и физику. Я сейчас квантовую механику начал ботать. Вот, и понимаю, что мне нифига для этого не достает базы. Вот, и типа думаю сейчас найти репетитора.
С хардкора начал прям сразу.
Да. Но мне, короче, стало интересно, какого хрена, короче, теория относительности и законы Ньютона не работают в некоторых местах нашей вселенной.
А, ну там, если в математику не лезть, то там все понятно. А если лезть в математику, то ничего не понятно.
Это потому, что не математик, ты физик, Миш. Поэтому тебе ничего не понятно. По умолчанию.
Да нет, физикам просто все наоборот понятно. Просто так устроено. Для физиков нет ничего нового. Квантовый запуск Вселенной, да. Это мифологическое понятие.
Можно жить на Бали, и тогда вообще все будет понятно.
А, и не париться, все это математика ваша, это все кому она нужна.
Ну, конечно.
Давайте плавненько подытоживать. Я просидел, внимательно прослушал, косплеил всех наших слушателей просто.
Ты записывался, да?
Да, я все записывал, очень точно структурировал. На самом деле нет. На самом деле, да.
Нет? Хочешь, я сделаю это тяжелую работу. Слушайте, мы сегодня, в общем, с Романом познакомились, с Ромой. Он нам рассказал про свой интересный опыт. Обратите внимание, как он классно интегрировал работу с генеративными AI в рассказ про то, как выглядит современный маркетинг или маркетинг. Мы поговорили про то, что это такое еще раз. Классных несколько примеров поразбирали про то, каким компаниям нужен, каким не нужен, не сильно углубляясь в какие детали инструментов, ограничения формата у нас такие. К сожалению, мы не образовательный курс, не можем все разбирать. Очень много мы говорили про то, что нужно ориентироваться на цифры. Говорили даже про подбор команды, что команда, ориентированная на результаты, которые не зашиваются в каких-то своих шорах, нужно такую подбирать, особенно в маркетинге, потому что, судя по всему, зона ответственности маркетолога очень широкая и практически на весь продукт распространяется. Я думаю, наверное, только на айтишников не сильно в плане в pull request он не смотрит. Вот. А так, наверное, там лазит везде. Поговорили про скиллсет предпринимателя немножко. Извините за мой англицизм. Поговорили про то, что, оказывается, предпринимателю нужно неплохо понимать, вот как я тебя, Ром, услышал, в самом маркетинге, и самое главное, как организовать, как ты назвал, завод, то есть чтобы это все работало как часы. И самому в цифрах надо шарить, ну, потому что если ты в цифрах не шаришь, тебе на самом деле любой буш что могут принести, ты будешь думать, что так и надо.
Именно.
Да, а то как это потом на выручке отразится, ты даже не узнаешь. Окей, слушай, супер, на самом деле мы с тобой за такое короткое время много каких интересных тем потрогали, спасибо тебе огромное.
Спасибо, ребят. Зовите.
Тебе, да. Да.
Я кайфанул тоже.
Да, в общем, было прикольно. Ставьте, в общем, лайки, если хотите, чтобы нам Рома еще что-нибудь интересного рассказал. Там пишите у нас в Телеграме или в Ютубе, или вообще где дотянетесь. Мы везде читаем.
И обязательно отвечаем.
Стараемся, да. Ну, один раз было, что мы полгода отвечали на какой-то коммент. Ну, ответили же.
Спасибо, спасибо.
Держим слово. Да, Ром, спасибо тебе большое. Все, всем пока.
Клево, ребят.
Всем пока.
Пока-пока. Thank you.